Sorun değil. Bir dakika tasarım yanına torşka zriyeni na mir. Что мы заключаем, что можно смотреть на мир с точки зрения энергии, или как мы говорим, энергетика. Есть целый сложнейший комплекс энергии, так можно видеть мир окружающий нас. Энергии, различные, разнообразные энергии. При этом мы видим, что они очень хорошо организованы. То есть как очень разумно устроены эти энергии, взаимодействуют, связаны. И связь этих энергий, организация этих энергий можно назвать словом законы. Законы, которые связывают эти энергии и образуются определенные комплексы каких-то материальных элементов, системы этих элементов. Их можно систематизировать, как Менделеев это сделал. Можно классифицировать по-другому, как это предлагает физическая концепция, или каждый может по-своему классифицировать. Неважно, они поддаются анализу, логике, то есть рассудку человеческому. Они не хаотичны, не упорядочены все эти законы. И этих законов, то есть ученые пытаются открывать эти законы, так развивается наука. Новые-новые законы, и этот мир как бездонная матрешка, говорится, Будда сказал. Открываете один закон, открываете там новую матрешку просто. Открываете другой закон, там еще одна матрешка. И в целом в Ведах говорится, что есть 33 миллиона законов в материальном мире. Мы открыли всего лишь несколько цивилизованного общества, всего лишь несколько законов. 33 миллиона. Но все эти законы подчиняются одному. Это называется Ом Пурнам на санскрите. Полному целому. Они все вместе связаны. Кроме того, что есть множество этих законов, подчиненных, есть единый закон для всех законов, для мертвой, живой и неживой материи, единый закон, они все существуют вместе. Они необходимы вместе. Если мы сможем понять вот этот высший закон, то мы сможем ответить на один вопрос, на который наука еще не смогла ответить. Почему мир именно таков, как мы его видим? Почему именно таким образом образовался? Почему законы именно вот такие, а не какие-то иные? То есть ученые фантазируют о других измерениях, говорят, о других принципах бытия. Может быть, основано на нас на воде жизни, где-то, говорит, может быть, основано на другой стихии или комбинации стихий. То есть они фантазируют, какие еще формы жизни могут быть, опираясь на эти доступные законы, вот этой природы, где мы сейчас живем, пытаясь представить на этих законах какие-то иные миры, иные существования. Как мы недавно говорили, вплоть до антимира, они догадались, что существует что-то прямо противоположное этому проявлению. То есть антизаконы существуют. Факт есть, в Ведах эта информация очень подробно дается. Есть антимир, существует антиматерия. Но это не совсем то, что ученые думают. Но пока говорим о области материи, которая вся пронизана и поддерживается какими-то законами от самых низших проявлений до высших. И этот вселенский закон, то есть великий закон, он проявляется один в трех измерениях. Один закон существует. Но он в трех как бы аспектах проявляется. Мы это увидим, ну каждый это видит. Он везде, этот закон, все пронизывающий. Каждый подчиняется этому закону. Оживленные предметы, неодушевленные предметы, они все подчиняются этому закону. Но этот закон созидания, возникновения. Формирование, так скажем, каких-то энергий, предметов, явлений, формирования, они возникают. Затем следующий аспект этого мира – это поддержание, существование какое-то время в этой форме, в этом состоянии, созданном. И третий аспект – это разрушение. То есть и живая, и неживая материя подчиняется этим трем энергиям Вселенной. И вся Вселенная работает точно таким же образом. Почему мы говорим, что это один закон, хотя тут три составляющие? Потому что это один цикл. И снова созидание, и снова поддержание, и снова разрушение, и снова созидание. Цикл один. Один. Ну как вот, чертово колесо. Есть что-то, кто-то наверху, кто-то внизу, но в движении они постоянно меняются. Один цикл. Одно колесо. Ну, тут есть вверх, вниз, влево, право, но движение это уже не важно. Это все одно целое, потому что находится в постоянном цикле вращающемся. Также эти энергии, они находятся в вращающемся цикле. Тогда зададим вопрос, кто вращает, что это за энергия, которая вращает эти три составляющие в постоянно этот замкнутый цикл. Это аспект времени. Влияние времени. Таково. Влияние времени. Время не влияет на материю, на самом деле. Кажется. Потому что материя меняется во времени. Но материя на самом деле не меняется. Например, тело меняется. Кажется, что меняется тело. Но оно растет или стареет, но что-то с ним происходит всегда. Да. Но на самом деле нет. Тело, как химические вещества, никогда не меняется. Не подвергается влиянию времени. Мертвое вещество времени уже не подвергается. Так? Химические вещества времени не подвергаются. Времени подвергается живое существо, находящееся в этих элементах. Например, что движет тело? Голод. Но это чувствует живое существо. Но это влияние времени. То есть вы его чувствуете на себе. Как необходимость встать, пойти поесть, или уснуть, или пойти на работу. Смотрите на часы, успели, не успели. Время ощущаете как определенные настроения и потребности вот в этом теле. Само же тело не испытывает никаких потребностей. Ну, как мертвое вещество. Там нет чувств, нет желаний. То есть оно одухотворенное, то есть там есть сознание. Желание означает сознание, там есть жизнь. И поэтому оно подвергается влиянию времени. То есть время взаимодействует только непосредственно с живым существом. Так, это немножко понятно? Да, вот это философия чувства. Итак, живое существо может взаимодействовать со временем. Поэтому появляется выбор. Иначе выбора не было. Просто есть эти циклы всевозможные, что можем поделать, правда же? Но посмотрите, даже когда вы голодны, вы можете принять решение, не есть, а заняться чем-то другим, если это нужно. То есть время предлагает нам много всяких вещей. Что предлагает время? То, что мы ощущаем, это есть предложение времени. А то, что не ощущаем, значит, оно нам просто не предлагает. То есть то, чего мы не знаем, нам не предложено. Что область сознания. Сейчас хорошо, хорошо. Сегодня мы посмотрели передачу о памяти. Память. Если вы что-то забыли, то у вас этого все равно что нет, правда же? Вот эта память, которая нам дается, что-то вспомнить, что-то познать, это и есть то, что предлагает нам время. И мы можем это развить при помощи знания. Выбор во времени увеличится, если у нас появляются знания. Тот же кусочек времени можно использовать по-разному. Видите, зависит уже от квалификации человека и его знаний. Как мы приводим пример? Простой легкий пример. Если мы с вами не закончили 11 классов, нет аттестата, у нас есть выбор поступить в высшее учебное заведение? Нет. Видите? Значит, что на время предлагает? То, что мы знаем. Расширяя познание, у нас выбор увеличивается. Можно прожить эти свои 100 лет, условно говоря, как 1000 лет. А можем прожить как 1-2 года в своем развитии, а можем прожить еще меньше. Как утверждают многие психологи сейчас, информацию, они изучали людей, которые религиозны. И вы знаете, что люди религиозные, если у них опыт молитвы искренний, у них есть откровение. Ну, каждый имеет такой опыт, если он искренне это делал, он понимает, что есть ответ. Так, он получает. Они посчитали, сколько времени средний американец, религиозный человек, который иногда вот регулярно забегает в церковь, там раз в неделю как-то еще, иногда помолиться так вот, сколько времени в течение жизни находится в этом состоянии транса. Самосознание, когда у него есть связь, он чувствует ответ. Они посчитали, и получилось, что в течение одной жизни человек находится в состоянии не больше 15 минут. Весь опыт жизни. А все остальное он забудет. Просто забудет. Как мы с вами не помним, что было 10 лет назад, в этот же день, это вообще не важно. То есть жизнь состоит, смотрите, из большего числа неважных вещей, чем важных. Что нам вспомнить в течение жизни? Несколько фрагментов своей жизни можно вспомнить и гордиться этим. Еще несколько фрагментов, которые мы не хотим даже сами вспоминать.
И другие вещи, просто как будто их было или нет, не важно, не особо. То есть опыт жизни очень-очень маленький. Почему? Ведь время это большое, но вроде бы прошли годы, десятки лет проживает, для него это существенный отрезок времени для человека, десятки лет для него. Когда? Когда есть знание. В знании он проживает, у него опыта, он можно умножать, он может прожить свою жизнь, если он правильно использует свой разум, свой выбор, мы сегодня об этом говорим, свой выбор, он может прожить эту жизнь, сравнить с обычным человеком, в сотни раз превосходящий опыт. В сотни раз одна жизнь будет. Если вы сегодня утром уже медитировали час, то вы прожили уже 4 жизни обычного человека. 15 минут – это 4 четверти. Да? 1 четверть часа. Если в течение часа глубоко медитировали сегодня, должным образом, вы получили опыт обычного среднеамериканца одной жизни. То есть 4 таких жизни сами. И каждый день по 4 жизни прибавляете, ну, примерно. Это умножить нужно на 30, на 12, или на лет, на, ну, 60 лет, ну, хорошо, 50 лет, мы же не всю жизнь медитируем. Ну ладно, 15-20 лет. Вы пройдете весь эволюционный цикл в сознании. За одну жизнь. Так и говорится в Ведах. Что человек способен эволюционировать до самого совершенного уровня сознания за одну жизнь. Человеку это дано. Как? Обретая новые и новые знания о самом себе, осознавая. Это выбор. Итак, если мы что-то познали, обычно тенденция такова, что человек, познавая что-то, сразу пытается извлечь из этого выгоду. Правда? Обычно так. Если вы что-то умеете хорошо делать, то следом за этим приходит мысль, теперь можно заработать хорошо. И все на этом процесс познания останавливается. Все остальное уже конъюнктура называется. Это не наука уже. А просто выгодно, выгодно использовать то, что я знаю. В Ведах есть утверждение. Не используйте знания как дойную корову. Знания необходимо, чтобы получать больше знаний. И то, что мы называем работой, это практика. Практика применения знаний. Но когда люди называют работа и зарплата, они просто используют свое образование как дойную корову. А для этого образование, собственно, не нужно, правда же? В конце концов, по этому выводу прибыль. Образование не нужно, диплом просто купить, а просто выгодно нужно мыслить. Нужно учиться просто мыслить с выгодой. И все образование в этом заключается. Знания не нужны вообще в этом смысле. Итак, как только человек знания использует ради выгоды, он утрачивает потенциал. Все люди, которые обладают особой способностью, знают об этом. Целители народные, они знают, что как только вы ради выгоды это используете, вы потеряете себя. Все, способность уйдет от вас. Это означает, что если мы настроены таким образом, то мы не обладаем никакими ценными способностями. Кроме этого, одной. Добывать деньги, да и то добыть их не можем толком. Почему? Что в мире, где люди все думают о выгоде, невозможно освободиться. Это становится невозможно. Временно, какой-то маленький успех, если люди сейчас получают какие-то $1000, думают, о, это большие, хорошие деньги. Они не имеют обращаться, на самом деле, с богатством. Они могут только его прятать. Все, это значит отсутствие знания. Люди не готовы быть богатыми. Почему они не могут раздобыть? Они не готовы быть богатыми. Они не готовы принимать власть, ответственность, даже за семью не готовы принимать. Даже за воспитание будущих детей не принимают ответственность, не знают, какие дети станут. Отсутствие знаний. И таким образом, течение времени нам просто доставляет беспокойство, страхи и страдания. Это значит жизнь в невежестве. Поэтому, так мы сегодня обсудили. Это философское вступление. Три закона. Так, кажется, микрофон снят.
То есть единый закон.
Трех аспектов проявления. В трех проявлениях этот закон, хотя он один, но вращается, проявляет три качества. И вот если мы изучим эти всего три момента, три качества, мы сможем понять все. Есть целая глава Бхагавад-гиты, которая называется «Тригуны материальной природы». Вся материальная природа описывается всего лишь в трех составляющих. Для чего? Чтобы нам было легко сделать выбор при всех обстоятельствах. Вот это бесконечное разнообразие мира имеет всего три составляющие. В этом секрет. То есть раскрывается секрет для управления своей жизнью. Потому что если мы говорим о 33 миллионах законов, это невозможно управлять каждым законом. Но если вы знаете суть каждого закона, основы, вы можете справиться с такой сложной задачей. Например, сейчас очень сложно понять, как устроен современный компьютер. Ну, принцип ясен, но вот в деталях мы не сможем отремонтировать сами, скорее всего, я думаю, да? Ну, какие-то специалисты это до конца не знают, как все это устроено в деталях. Но если вам объяснить принцип, как работать на нем, сможете пользоваться. Даже не зная всех деталей. Можете прекрасно пользоваться и добиваться хороших результатов. Вот об этом речь идет. То есть эта Вселенная, она сложнее намного, чем любой компьютер. Даже одно человеческое тело, один человеческий мозг сложнее, чем многие-многие компьютеры. Это невообразимо, что мы перед собой наблюдаем с этой точки зрения. И тем не менее, он элементарно устроен. Просто. Все гениальное просто. Это божественный замысел, очень простой. Он сложен в количественном измерении и комбинации бесконечных этих качеств. Но качества всего три. И вот если мы поймем с точки зрения качества этот мир, мы сможем ощущать его внутри себя и управлять этими через это восприятие мира. Это очень интересный момент. Например, если вы счастливы, это же состояние, так ли? Ума и сердце. И счастье привлекает других счастливых людей. Видите, все меняется вокруг вас автоматически. Вы просто меняете свое качество. И вокруг вас мир тоже начинает меняться. То есть комбинация начинает сразу меняться. Все. Если вы начнете что-то хорошее говорить, разумное, то разумные люди придут. Если мы начинаем болтать свои глупости, и люди соответствующие придут, нам и станет наше окружение. Если мы приобретем мошеннический менталитет и войдем в общество с этим менталитетом, вокруг нас образуются точно такие же мошенники. И наш опыт жизни будет такой, что все вокруг одни мошенники. Потому что мы вошли с этим менталитетом в мир и создали эту среду вокруг себя сами, атмосферу. Это называется качество. Мы их переживаем, ощущаем эту природу в себе. Давайте разберемся, как же это все работает. Эти три качества, что это такое? Три качества. Значит, первое мы сказали, это созидание. Я пишу на санскрите раджас. Раджас – это энергия страсти. Страсти. Страсть – это созидание. Деятельность, активное состояние. То есть все возникает через страсть. Мужчина и женщина в отношениях представляют эту гуну, это качество страсти вселенскую. Вся Вселенная делится на мужское и женское начало. Между ними есть страсть, влечение. Вот. Мы это чувствуем на себе, вот так мы понимаем материальную природу. Вот она здесь. Наблюдаете ее прямо внутри себя, не на таблице Менделеева, прямо внутри. Страсть тянет мужчину к женщине. Взаимодействие, и появляется ребенок, например, и деятельность какая-то появляется тоже. Тоже страсть. Неважно. То есть созидание это называется. Затем есть гуна саттвы, добродетели. Саттва. Без нее ничего не может существовать. Добродетель. Она поддерживает то, что создано. Так вот вопрос возникает. Если мы построим дом из песка, он рассыпется, верно же? А вот дом из цемента и песка не рассыпется. Вопрос. Где этот клей, который связывает все эти элементы материально в разных качествах? Есть связующий факт. Химики говорят, там, вот электроны взаимодействуют, так вот восьмерка схватываются, там, связываются. Физики скажут что-то еще, какие-то поля, существуют две поля, но на самом деле, если вы посмотрите, атом водорода, да, вот здесь водород, и у него есть одно ядро, верно, электрон. Вот. То, если вот в таком измерении взять количество, ну, скажем, тут я беру сантиметр, тут миллиметр, то здесь будет 99,9 метра расстояния между ними, если я увеличу все. То есть фактически состоит из пустоты, какие-то взаимодействия полей там. Частицы они неполно объяснены.
частицы находятся в этих энергиях также. Так что как мир поддерживается и создается, никто не знает, каким образом вот это вот пустое пространство, оно не пустое. И но веда говорится, это называется веревка. Вся Вселенная связана веревками, написано там. Так вот, образно все не дается. Или гуна. Гуна означает то, что мы сейчас писали. Вот это гуны. Раджит, сатва, это гуна. Гуна означает качество, и гуна означает веревка. Даже на уровне физики, видите, есть какая-то веревка. Невидимая, там воздушная веревка, может быть, там по-разному можно называть. Но я объясню, почему у этого слова два качества одновременно. Два обозначения одновременно. Качество вспыльчивости в человеке, это гуна. Качество. И это же веревка, мне трудно от него освободиться. Так, поняли теперь? Почему? Одним словом, значит, две разные вещи совершенно. Да. Веревка и качество – это синонимы. Вот кто-то вот вспыльчивый, а кто-то злопамятный, а кто-то все прощает, простой слишком. Это качество. Это их, они всегда такие вот. Пока они живы, они несут эти качества вынуждены. Даже поменять все это очень сложно. Что как веревка берет нас. И добродетель – это то, что поддерживает энергия. Например, поддерживает хорошего настроения. Это необходимая энергия, поддерживающая нам. Вот если у нас часто депрессии бывают или плохое настроение, у нас не хватает поддерживающей энергии, сатвы не хватает. А чтобы поддерживать плохое настроение, тоже нужна энергия. Ну, то есть оно проходит, а нам нужно поддержать его, верно же? Так это тоже сатва. Она поддерживает также и эту гуну, и плохую гуну она поддерживает. Она поддерживает все гуны, видите, все, любые проявления поддерживает. То есть она основополагающая сатва. И количество этой гуны отвечает за продолжительность жизни человека, за его здоровье, силу, разум, ну и многие другие вещи, то есть вот поддерживающее начало. Как долго мы живем? Зависит от того, сколько сатвы в нашем сознании и в нашем теле. И третья гуна – тамас. Так, эта тема понятна пока? Еще понятно, да? Потому что несложно было. То есть невежество. Невежество. Это гуна разрушения. Вот получилось три вселенских закона. Вот так. Полное целое существует созидание, поддержание, разрушение. Как мы ощущаем эту гуну в себе? Когда мы говорим разрушение, обычно представляете взрыв какой-нибудь. Или дом падает. Так? Или посуда бьется о пол. Нет, давайте по-другому посмотрим на это. Что же такое разрушение? Разрушение означает, когда я ничего не хочу больше делать. Не хочу больше ходить на работу. Не хочу больше поддерживать семью. С этой своей женой жить больше не хочу. То есть это пассивное, депрессивное состояние. Отказ от исполнения своих обязанностей. Мы ощущаем эту гуну так. Прежде чем наша жизнь разрушится, должен прийти сначала тамас. Как? Он может прийти в виде какого-то вещества из тамаса. Потому что вещество тоже находится в этой гуне. Например, наркотик. Это проявление тамаса вещества. Принимая наркотик, вы обретете это качество, эту гуну. Это все очень просто, видите? С какой гуной соприкасаетесь, таким и становитесь. Видите? У нас появляется возможность управлять, зная эти гуны, зная, что находится в каких гунах, люди, вещи, пища, воздух, учения, философии, религии, знания, профессии. Мы можем ориентироваться, как строить свою жизнь. Это просто. Если мы коснемся горячего предмета, мы получаем ожог. Это же естественно. Так, взаимодействуем, получаем ответную реакцию. Так, это гуна. Мы как бы заражаемся, инфицируемся этой гуной, с которой общаемся. Также среди людей, если мы общаемся с людьми не очень хорошими, обретаем их качества. А если люди лучше нас, мы с кем-то лучше общаемся. Общение. И вот наша задача научиться общаться с этими гунами. Выбор. У нас есть выбор. Это интересный момент. У человека есть выбор. Что такое выбор? Выбор – это избыточное количество разума. Обычно скажите, неизбыточное количество разума, что это такое?
Это означает, что кроме еды, сна, совокупления и обороны, нечем больше думать. Больше разума нет. Как у животных. У животных нет избыточного. У них есть разум, но они используют только в потребностях тела. Нет больше разума, чтобы подумать, а зачем вообще это делать? Почему нужно есть каждый день? Зачем? Что это за закон? Это уже избыточный разум, который не применяется практически, а вот он начинает рассуждать и сомневаться, а все ли так на самом деле? Все ли правильно вокруг меня? А что за мир, в котором я живу? Он такой должен быть или нет? Это избыточный разум, не дает покоя человеку. Даже когда он имеет все необходимое для счастья материального, избыточный разум все же спрашивает, а зачем все это? Дальше-то что? Дальше-то что? И ответ, не знаю, у нас сводит с ума этот избыточный разум. Чтобы он не сводил нас с ума, люди пьют что-нибудь, чтобы этот разум притупить. Как-то инъекцию вводит себе, чтобы разум больше вопросов не задавал, все хорошо. То есть на уровне животного лучше без вопросов жить. Вот ешь, пей, веселись, какая еще, какие еще смыслы жизни? Перестань морочить голову себе и другим вообще. Иначе ты будешь несчастным. Зачем так уж напрягать свои мозги, думать о чем-то несуществующем, несбыточном или недостижимом? Не мучь себя. Зачем тебе этот каменный цветок, правда? Помните каменный цветок? Он его все равно разбил. Несбыточный разум все равно был неудовлетворен. Итак, человек имеет избыточный разум. Это и есть выбор. То есть, если даже я живу привычно и хорошо, я могу изменить свой образ жизни. В любую сторону. Но есть одна проблема. Саттва, если взять их по порядку убывающим качества, то саттва наивысшее качество. Сейчас вы увидите, почему это так. Затем идет раджас на втором месте. Убывающее качество раджас. Сознание как бы здесь угасает человека. Это уже ниже сознания уровень. И в самом низу тамас. Это уже деградация. Все, здесь уже. Пассивность, здесь инертность, отсутствие знания, болезни всевозможные, только об этом человек и думает, о своих болезнях, о своих проблемах, только об этом и говорит, ни на что уже не способен, опустился до уровня беспомощного. Здесь он активный, но не знает почему и зачем. Просто потому что деньги ему показывают, он бегает туда-сюда, туда-сюда. А зачем, спросите, для чего? Не ответит. Он говорит, вообще не мешает ему. Я знаю, почему. Деньгами, трачу, зарабатываю. Пробки кругом, они все бегают по городу всю жизнь. И в конце жизни, когда они в тамос попадают, тело стареет в тамосе, беспомощно становится. У них возникает вопрос, чем я жил? Какой ответ из тамоса? Я не знаю. Я не могу ответить на вопрос. Никто не знает, не может. Но задача заключается в том, что на самом деле человек рождается в тамосе тоже, умирает и рождается в тамосе, видите? Между этим есть какая-то страсть. А добрыки вообще не достигает устойчивости. Сейчас такая позиция. Каждый рождается в невежестве, это в тамосе. Первое, это начало. Ребенок. Он невежественный. Он, конечно, хороший. Очень хороший ребенок, мы его не критикуем. Он в полном тамосе. Если его не обучать, то что из него получится? Понятно, ничего хорошего не получится. Его нужно образовывать, воспитывать, наказывать, поощрять, формировать его нужно, потому что он еще в невежестве, он не знает. Он просто знает, что он хочет то, он знает свой эгоизм, больше ничего не знает, не понимает. Его нужно обучать серьезным образом, воспитывать. Итак, из тамоса он получает образование. Все это образование, обычно подъем происходит при помощи саттвы, какого-то знания. Ведь это же школа, это алфавит. Зачем им учить алфавит? Зачем писать буквы? Зачем все это нужно? Вроде бы уже говорит, правда? Зачем еще-то писать нужно почему-то? Читать нужно? Ответьте, для чего это нужно человеку? Ну, уже говорит же. Зачем знать ему язык нужно? Он должен еще научиться понимать понятия, которые он использует. Понятия. То есть изучить терминологию, там грамматику, лексику, синтаксис и в конце концов он должен иметь сформированные понятия вот этого мира, который он видит вокруг себя. Это называется образование. Образование означает систематическое, что у вас все системно. Вы не путаете одно с другим, вы образованный человек. Вы всему находите точное место и определение. словарях точные определения, в законах физики точные определения законов, где и при каких обстоятельствах, то есть точно это тенденция образования. Поэтому сначала мир понятий, вот он говорит, потом должен понять, что он говорит. Потому что ничего не понимает, что он говорит, несет все что угодно. Он может придумать слова, ребенок не кастрюля, а варюля говорит, например. То есть дети, они склонны к этому, они интересны, образные их мышления, а у него пока у них другой склад. Их обучают, как правильно мыслить, абстрактное мышление еще есть, какое-то образное мышление есть еще. То есть формируют у них понятия и дают классификации. И ребенку легко ориентироваться потом становится образованным человеком. В общении с другими. Например, если человек не образован, то он встречает, и он поэт, скажем. Поэт, у него душа широкая, он поэт. Если человек такого, знаете, сухого математика, как говорится, обычно им нравится общаться друг с другом, правильно? Это разные природы, совершенно разные гуны, несочетаемость какая-то в этом. Но если он образован, он будет знать, что такие люди тоже есть, у них вот такое-то абстрактное мышление, у них вот такая вот природа, и он может с ним найти общий язык при помощи образования, может понимать других людей, или другой мир, или другие какие-то явления. То есть он может научиться понимать даже что-то не свойственно его привычному пониманию. То есть он может стать таким вот знающим, получающим знания. И если он не образован, он не сможет понять. Необразованные люди, невоспитанные, что они обычно делают? Они решают вопросы при помощи кулаков, ножей. Да, ну такие вот, совсем уже люди. В тамосе. То есть они не могут понять, и когда они не понимают, они гневаются, раздражаются, кричат, начинают драться. Просто не понимают друг друга, они не знают, как решить свой разговор, свой спор. То есть сила там, там животный инстинкт, агрессия. Это тамос, и вот этот тамос разрушает. Видите, агрессия, сила, насилие происходит. Разрушается качество человека, разрушаются какие-то явления, то есть даже целые цивилизации могут разрушаться, такие вот войны возникают, вспыхивают. Все это взаимодействие гун тамоса и раджаса. Создают, чтобы разрушать. Раджас. Из тамоса мы выходим, что мы делаем, когда получаем образование? Поднимемся в раджас, мы что-то создаем, делаем. Ходим на работу, мы там что-то строим, там вот города построили, еще что-то, машиностроение, компьютерное строение. Так много мы строим, это страсть, раджас. А раджас достигает предела в чем? Кто знает, в чем кризис раджа гуна? Мы говорим кризис. А что такое кризис? Присоединение чувств, и что еще? Разочарование, так, это один момент. А другой момент? Так, в раджесе все будут разочарованы, устанут от этой гонки рано или поздно. Устанут, это один момент. Так. И от чувственного наслаждения устанут, и от того, что это уже построено великое, все станет привычным, тоже устанут. А что же уже подводит именно к кризису, к тому, что невозможно так дальше? Жадность. Жадность. Потому что богатыми могут стать только несколько человек в такой системе. Остальные нет. В раджасе только несколько человек могут стать богатыми. И вот эта жадность, то желание разбогатеть, желание тоже быть цивилизованным, желание быть не хуже других, этого будет страсти, это означает, что они свергают, как вот сейчас, Бишкеке, да, восстание очередное. Это вращение этих самых гун природы. И жадность, и зависть чередуются и формируют вот эти междоусобицы уже. Это взаимодействие этих двух гун. Активность в невежестве. Созидает, а потом разрушит то, что создал. Ну, будет заново что-то строить, новый энтузиазм будет, новостройки, целина новая, знаете, как 20-е годы прошлого века, столетия. Из тамоса снова будут разруху-то восстанавливать, народное хозяйство, наука, техника, все будет. А затем снова разрушается перестройка, да? Начинается, заново нужно все делать. Итак, мы видим, что все это циклирует в этих двух гунах, потому что очень слабая сатва, стабильность слабая. И сатва гуна дает стабильность, уверенность, внутреннюю силу. Что такое сатва-гуна? Сатва-гуна – это, прежде всего, счастье. Не думайте, что здесь, в раджасе, есть счастье. Ну, денежное счастье. Да, так его понимают. Есть деньги. Деньги есть, может быть, но это не счастье. Не является счастьем. Счастье в сатва-гуне, оно не связано с объектами чувств. Есть деньги, нет денег, есть красивая одежда, нет красивой одежды. Счастье в сатва-гуне независимо. Счастье – это просто внутреннее состояние души, поскольку это как бы
производное знание. То есть чем больше мы получаем знания о самом себе, тем больше мы получаем счастье. Вот знания о компьютерах нас не делают слишком счастливыми. Какие-то материальные знания не дают слишком большого счастья, но какое-то вдохновение дают, что я знаю, могу пользоваться, чем-то могу жить в новую свое время. Но знание самого себя приносит настоящее истинное счастье. Мы приводим такой пример часто. Душа вечна. А что такое душа? Это и есть я, каждый из нас душа. Понимаете? Что нужно сделать? Нужно обрадоваться при жизни. Никто не радуется. Потому что вот эта душа вечна нам ни о чем не говорит. Мы как математики сидим здесь. Что-то абстрактное представляем, но совсем не то, что на самом деле имеется в виду. Если мы на самом деле сможем осознать, получить такие знания, прежде всего с вами подпрыгнем до потолка в этой комнате. От радости. Душа вечна. Смерти нет. Это же здорово. Но это же хорошо. Или плохо. Нет, ну при такой жизни вечно жить очень... Тоже спорный вопрос, правда? То есть вечно жить, но нужно еще жить. Вечно хорошо жить. То есть нас еще интересует этот мир. То, что душа вечно нас не очень-то волнует. А вот, что вечно будем так жить, волчить свое существование. Зарабатывать всю, на всю жизнь вечно теперь придется. Поэтому нас не очень радует такая перспектива. И в мире сатвы не бывает фабрик и заводов. Не бывает пробок автомобильных. Нет необходимости в такой беготне. То есть, в чем недостаток вот этой активной гуны, когда человек активен, в чем недостаток? Плоды жалкие очень. Много работает, а плоды жалкие. Крохи. Это недостаток этой гуны. Ведь кажется, что денег не хватает, правда? А ведь денег можно напечатать и больше, собственно говоря. Можно всех обеспечить миллионами купюр. Дело не в этом. Нет. Дело в том, что люди в страсти находятся. И любовь тоже редко встречается в этом мире. В страсти люди думают, рады крупиться. Дефицит. Вот сегодня я вспомнил одну вещь про своего отца. Когда я еще учился в школе, я уже хотел быть художником тогда. Но это меня еще ценили, знаете, я гордился, что вот очень редкая у меня профессия, и желание, и способность. Меня очень уважали. Как только я стал художником, меня сразу все уважали. Но я жил на периферии, очень далеко от это остров, Сахалин, там север. Город снабжался при помощи навигации. То есть пароходы шли туда раз в полгода, там были какие-то продукты, там какие-то вещи привозили. Вот навигация, в магазинах все появляется, навигация кончается, то есть продукты кончаются, и там как нищета вообще. Все ждут навигации снова. Вот раз, два раза в год навигации. Значит, свежие какие-то продукты могут привезти, которые там не растут на том острове, не бывают, в принципе, никогда. А у меня профессия дефицитная в том смысле, что материалы достать сложно было для художника в то время. Это сейчас есть западные вот эти вот завалили рынки. Все, что хотите, любые краски, там, любые кисти, все, холсты, все уже готовы, а тогда это было крайне сложно найти, нужно было все делать вручную. Очень сложный процесс был. И я пришел и стал матери жаловаться, еще был школьником, говорю, вот что делать, как учиться, у меня даже красок нет нормальных. То есть в магазинах такие краски, которые нужно растирать в тарелке, как кирпичи, прежде чем что-то покрасить. Вот. Кистей нет, вот все кисти вот такие, все щетинные. То есть я не могу даже лилию провести такими кистями, ничего. Нет инструментов, я не могу заниматься работой. И я помню так, по-настоящему, так расстроил мать сильно, а мать, когда расстроилась, шла к отцу. Ну что она делает еще? Она идет к отцу и начинает пилить его. Вот у ребенка нет красок, там у ребенка нет кистей, он художник. А что за город, что за дыра, в котором живет? Тут ничего нет в магазинах, тут такие краски, как кирпичи вообще. И бумаги нет хорошие. Ну, отец, когда слышит такое, он обычно делает так. То есть он готов достать что-то, знаете, все. Значит, все решимость у него такая. А он был самый главный, доставал в городе вообще. Доставала означает, что он не начальник, а доставала, потому что он возил начальство, он водитель, шофер, он возил, это называется как, представьте, горосполкома. Но он был самый большой шикар в городе. Поэтому он был самый большой доставала. У него машина всегда была при себе, и вот от имени председателя мог куда угодно войти, купить и взять, и даже бесплатно все, что угодно взять. Ну и мать знала, куда идти, она пошла к отцу и сказала, вот ребенка нет, красок и бумаги. И отец сразу ушел куда-то. Ушел, мы ждали, вечером пришел, говорит, в городе нет таких красок.
То есть во всем городе красок нет таких, нет. Я верю, потому что такие краски, которые я хотел, в том городе их быть не могло. Там не было художественной школы, даже там не было никакого института, там не было специалистов, которые нуждались бы в этом, поэтому навигация это вряд ли учитывала. Он говорит, нужно ждать навигации. Я говорю, когда эта навигация будет? Он говорит, ну, может быть, вот скоро, буквально через месяц, может, полмесяца даже уже будет навигация. И снова вот на базу там придут новые товары, и вот тогда мы с тобой прямо на базу поедем. А мы же, в собственные времена, мы уже имели менталитет обусловленный, мы приходили в магазины, для нас это было нормально, что в магазине ничего нет. Это было обычным видением, что в магазине ничего нет. Ну, это, наверное, всегда так. То есть, а если что-то есть, это просто вам повезло, понимаете? Люди бегают в магазинах, вдруг там что-то выкинули. Если что-то выкинули, сразу бежали туда. То есть это было нормальным явлением. В овощном магазине там час простоит за картошкой, допустим. Люди были счастливы, нормально, что за час они купили картошку. Очень хорошо. То есть мы были так, выросли в этой среде, мы не возмущались. Мы думали, ну, так все живут. Вещей нужных никогда не бывает, все нормально. А тут, значит, отец меня садит в машину, сажает, говорит, все, поехали по навигации на базу. Я впервые увидел, что такое база. Мы говорим, огонь и страсти, так? Огонь и страсти, всегда есть дефицит какой-то. Счастье – дефицит, деньги – дефицит, таланты – дефицит. Это бывает, но это редко, это не у всех. Это исключение. У нас, скорее всего, не будет, но может быть случиться, мы не знаем. Вот это огонь и страсти, представление о мире. Что счастливы, но не все счастливы, верно же? Что ж, ну, нужно уж смириться и жить, как мы живем, правда же? Мы так всегда жили. Тут я приезжаю на базу. Я даже не могу такое представить, это больше, чем любой магазин. Это был такой ангар. Когда мы вошли, тут прямо туда вошли, нас пустили, открыли все, это ворота, мы шли туда, я видел там все, что никогда не видел в магазинах. Там было все свободно, лежало, не видно до потолков, и эти краски тоже были там. Ведь оказывается, где-то есть все необходимое для жизни человека. Где? В какой гуне ответьте? Вот здесь база наша. Нужно ждать навигации. Нам нужно просто попасть. Вот там есть источник, говорится. Источник безграничный. Все исходит оттуда. Ведь мы философски не зря начали беседу. Чтобы понять, что есть источник. Эти энергии, они практически безграничные возможности имеют. Но именно в лице сатва гуны. Она дает именно поддержание и все необходимое для этого. И счастье, и знания, и деньги, все энергии поддержания отсюда исходят. Здесь они просто неправильно распределяются. Дайте равное количество денег в мир страсти, где люди жадные и властные. И вы увидите очень скоро, появятся бедные и богатые. Вот и все. Это не природа работает, это выбор человека. Как мы приводили пример, сейчас вы поймете, о чем мы говорим. То есть мы же обусловлены, нам нужно примеры сейчас приводить. О чем же речь идет? Например, я забыл, какой пример я буду привести. Что мы только до этого говорили? Да нет, про базу мы уже рассказали давно. Вы тоже не слушаете, как я... Да, все равно бедные и богатые. Почему? В гуне страсти это принцип жизни. Это создается искусственным образом. Бедные и богатые. Мы приводим пример. Если сейчас все разбогатеют в течение этой лекции, ну пока вы здесь сидите, на ваш счет у всех по 5 миллионов долларов уже. Ну, от кармы освободились, мы за лекцию очистились и разбогатели. И вот сейчас вы выйдете, посмотрите свой счет в банке или там где-то вот, где у кого-нибудь деньги. Вот там. 5 миллионов у каждого доллара будет. А потом выяснится, что весь город стал точно таким же. Все по 5 миллионов долларов у каждого. И что? И что? И что? Мир изменится? Да нет, все то же самое остается. Когда все одинаково богатые, как можно наслаждаться? Посуду мыть будут богатые тоже люди. Готовить пищу будут богатые. Дворы вести тоже будут богатые. Миллионеры же все, правильно? И дворники будут богатые, но они будут мести дворы, и все, ничего не изменится. А вот когда несколько человек богатые, остальные бедные, вот это уже другое дело. Вот это тоже можно наслаждаться, можно использовать кого-то, за счет кого-то жить, вот это принцип гуны страсти. Заметили, что в природе это принцип, к которому мы очень привыкли. Животные, насекомые, деревья живут за счет кого-то, верно?
Они кем-то питаются. Живот живается дживанам, высшей формы жизни, поедают низшие. Они поддерживают себя при помощи вот такого принципа. Они должны за счет кого-то жить. Но при этом, смотрите, каждое живое существо что-то дает другому. Воля не воля, но должны какую-то пользу приносить какому-то другому виду жизни. Воля не воля. Так природа устроена. Можешь брать и должен отдавать. У животных это неосознанно. А вот человек должен научиться этому осознанно. Вот и вся разница. Брать осознанно самое лучшее и давать осознанно тоже самое лучшее. И еще лучше, и еще лучше нравится прогресс. Это сатва-гуна. То есть берите все из сатва-гуны. Исключительно. Не берите из тамаса. Пищу из тамаса не берите. Знания из тамаса не берите. Знания мертвой материи о том, что нет причины выше, это из тамаса. Знания в страсти это просто биологические формы жизни. Человек это биологическая форма жизни. Как сегодня посмотрел передачу в записи, научную о памяти. Что такое память человеческая? И ученые там, нейрохирургия и другие, вы знаете, изучают этот мозг человека, там, где вроде как хранится этот механизм памяти. Но они наблюдают уже производное в материи, отражение в материи этого принципа. Они поражаются, что память имеет много емкостей. Как матрешка, одна в другой. Можете потерять одну память, другая сохраняется. Уровни. То есть память в целом, она всепроникающая, оказывается. Принцип любой жизни. Без памяти человек не является живым существом вообще. Прабхупада сказал такую вещь, что способность вспомнить означает, что мы духовны. Вечны. Тоже такую память. Но отражаясь это в материи, она создаст структуру в нашем мозгу. И вот ученые изучают структуру, а не саму память. Структуру памяти, но не саму память. Так же, как я могу изучить человека, глядя на его машину, насколько она дорога, глядя на его одежду, насколько он красиво одет, глядя на его офис, в котором он работает, могу судить о нем, верно же. Но это не полное представление. Это то, что он просто создал. Но есть что-то внутри него другое, которое не проявляется в материи вообще. Его качество, его внутренний мир, они не проявляются в материи полностью. Это невозможно. Ни один творческий человек себя до конца не смог выразить. По их собственным словам. Это невозможно передать внутренний мир человека до конца. То есть очень большая глубина. Итак, в эти гуны как мы можем выбирать? То, что доступно нам. Например, пища. Мы едим каждый день по нескольку раз. Но пища находится в разных гунах материальной природы. Одна пища пробуждает в нас энергию, активизирует. Другая пища просветляет нас и дает счастье и радость сердцу. И другая пища разрушает наше сознание, притупляет его. Притупление сознания не путайте с счастьем. Почему люди пьют водку? Они считают, что это приносит счастье. Нет, это притупление сознания, притупление страданий. Почему человек привязан к тамасу? Это подобно наркозу. Если место болит, можно сделать укол, так, обезболить это место. И кажется, что это не болит. Но это лишь кажется, пока влияет наркоз. Наркоз кончится, и место будет нужно вылечить. Необходимо лечить, не просто анестезия. Так? Представляете такого врача, который просто анестезию делает, и все, отпускает. А заболеть снова приходить, еще одну анестезию сделать. Что будет с вами через 2 года? Станете инвалидом. Если постоянно вас примете анестезии, местные или какие-то еще... Нет, это делается для того, чтобы лечить это место. Избавить вообще от этой проблемы. И наука в тамасе, она такова, что человек спрашивает всякие глупые вопросы. Бесполезные, бессмысленные вопросы. Хотя кажутся умными. Сейчас поясним. Представьте, что в одного человека, воина, попала стрела в плечо. Упал, ранен, тяжело. Подходите, чтобы помочь ему, он говорит, кто выстрелил, имя человека этого, пожалуйста, национальность меня его интересует, год рождения, семейное положение, количество денег на счету, неплохо бы вы тоже узнать. Да, родители также, знаете, кто его родители. Кроме этого, пожалуйста, выясните, с какого расстояния выстрелил, его оружие.
оружие, нужно знать, стрела, из чего изготовлен наконечник и прочее, он интересуется этими параметрами, с бесконечными вопросами. В чем глупость? Это не избавляет его от страданий. У нас много интересных вопросов, а они избавляют нас от страданий, прежде всего. Это абсолютно глупое положение. Сначала нужно вынуть стрелу, говорится так, этот пример. А затем задавать любые вопросы. Вот он разум. Итак, в невежестве наука дает много информации. Сейчас столько информации, особенно столько гипотез, боже мой, в миллионы. Открыто всего несколько законов, а гипотез – миллионы. И никого это не избавляет от страданий. Это наука в невежестве называется. Наука в страсти. Здесь уже другое. Здесь мне интересно то, что приносит выгоду, остальное не важно. Остальное не является научным вообще. Это вообще деньги мне это принесет? Нет? Даст мне какую-то выгоду или там карьеру я могу сделать на этом? А если нет, то это вообще не нужно, это никакое не знание. Меня это вообще не интересует. Это страсть. То есть человек может делать в страсти и вежде все, что угодно за деньги. Это не цивилизованный человек, на самом деле. Если он за деньги все, что угодно может делать, это уже не совсем человеческое существо. Это зомби. Вы не заметили, что сейчас люди зомбированы деньгами? Вот, серьезно только об этом подумать. Насколько это влияет на нас? Это у нас страсти. Вот это влияние. И как же от нее избавиться, как же освободиться от этой проблемы, сознания? Не думайте, что если освободитесь от жадности, то вы станете бедными. Наоборот. Вот жадность человек станет бедным. Закон-то как раз другой вселенский. Именно жадные люди становятся бедными и нищими. Чем больше жадности, чем больше стремления к выгоде, к деньгам, тем больше общество становится жадней. То есть не беднее, беднее и беднее. И в итоге все работают с утра до ночи, и субботники проводят, и даже бесплатно работают, а есть нечего. Пшеницу замерить привозят, например. Вот примеры есть такие же, верно, в истории? Это же не выдумки какие-то. Ну вот, вот он пример. Поэтому, конечно же, выбор человеческий, поскольку мы это можем оценить, что хорошо, что плохо, у нас есть избыточный разум у всех, мы сейчас размышляем, думаем об этом, читаем, так вот, пища, какую же пищу нам есть, остается вопрос, ставится конкретный вопрос, чтобы развиваться, а не просто набивать желудок или испытывать вкус. Сатичную или же сосичную? Или томастичную? Правильно, микст. Но вот сейчас объясним, какой микс нужно сделать, потому что кроме еще существуют вкусы. То есть для чего же необходимо все-таки невежество, страсть и родитель вместе? То есть не все так уж плохо. Нужно знать правильное сочетание этих бум. Ну как бы жить со вкусом нужно, интересно жить. Например, если взять продукт сатвичный, например, помидор. Помидор – это сатвичный продукт, сатва. Так обозначится, сатва. Что можно сделать с помидора, какое блюдо? Томатный суп, например, так? Вот делают томат. Хорошее блюдо. Да? Но мы делаем суп сейчас, так, блюдо делаем. Салат – это просто вырежешь с помидоры все. Ничего особенного. Но там тоже можно и салат, но, скажем, суп томатный, сатва. Но это сатва. Если вы хотите еще украсить этот вкус, можете добавить немножко чили. Это раджас. Что должно доминировать там? Раджас или сатва? Значит, небольшое количество раджаса, может быть, это придаст остроту этому блюду. Интерес придаст к этому блюду. Острый, интересно, ну-ка. То есть здесь немножко такая жизнь придет в теле, у вас активность какая-то появится. Можете еще добавить аромат туда, подчеркнуть его вкус, скажем, горчицу обжарить в масле, черную горчицу, только не белую, вот эти шарики, такие, ореховый вкус, и заливать прямо туда, там, где есть чили, и еще горчица, он даст такой аромат ореховый, очень интересный. Ну и, конечно же, нужен танос там чуть-чуть, чтобы подчеркнуть вкус помидора, это соль. Потому что без соли все одинакового вкуса. То есть танос – это контраст. Белое на белом не увидите, а на черном увидите, да, вот когда вот соль подсыпает, вот этот танос, вкус как бы выявляется. Но, а сколько соли? Вот в чем вопрос. Сколько этой горчицы, сколько чили, сколько помидора? Вот что нас интересует. Это правильная комбинация, разумная комбинация. Чтобы вкусы тоже были удовлетворены. И соли не должно быть немного. Это соль, это вообще не пища, правда же? Это танос называется. Даже это не пища. Но она подчеркивает вкус пищи. Без соли все кажется одинаково вкус. Такое сладковатое, однообразное, безжизненное. И хотя тут все гуны присутствуют, смотрите. И сатва, и раджас тамас горчица, и тамас соль. Все же преобладает помидор, правда же? Это же томатный суп все-таки. Называется там, вот таким образом мы можем все это делать. Как в здоровом нашем сознании восприятии. То есть эти гуны, от них до конца избавиться невозможно. От тамаса, например. Тем более сейчас кали-юга, и сатвы почти нет. То, что сейчас вы представляете сатву, это не совсем сатва. У нас опыта практически нет, как я привел пример. Опыта базы у меня не было. Когда я видел базу, я понял, что это настоящая жизнь. Мне кажется, все есть, всего достаточно, просто у нас этого нет, в этой системе этого не бывает. Хорошо. Когда мы приехали в Швецию, мы удивились, в магазинах есть все. Всегда. С утра до вечера. И людей нет. Мы даже не поверили, почему нет людей. Мы же не работали, даже не могли войти в магазин. Там нет людей. Нет очередей. Мы не решались войти туда. Но как такое может, чтобы там есть все и никого нет? Мы приехали из России и не могли привыкнуть к этому. То есть, видите, где-то есть все. Итак, в сатве есть все необходимое. Сатва означает природа. Она дает все необходимое человеку сама. Она знает человека. Она знает очень хорошо человека. Земля знает хорошо человека. Растения, которые выращивают, прекрасно знают человека. Воздух знает человека. Если человек живет в сатве, а если он в раджасе и тамасе, никто его не знает. Его никто, он даже сам себя не знает. И мы друг друга даже бояться можем, правда? Человек-то разный, непредсказуемый, как к нему относиться? К одному так, к другому уже по-другому нужно относиться. Например, если встречаете тигра в лесу, понятно, какие будут отношения, правда? Других не может быть. Все понятно, как с ним общаться, и охотники в лесу знают, как общаться с тигром, что договориться с ним. Он всегда имеет одну и ту же природу, с ним все понятно. Но кто такой человек? Да, если он не в сатвагуне, он непредсказуем. Это разумное животное, причем не одного вида, а разных видов может быть животное. Иногда его сравнивают человека с львом, другого сравнивают с обезьяной, кого-то с коровой сравнивают, кого-то с собакой, кого-то с лошадью, кого-то со свиньей, кого-то со словом, видите. Крылов писал все это. Все это есть в ведах, что человек, если он не в сатвагуне, сравнивается с различными животными, он многоликий становится. Непостижимо с этой точки зрения. Как выгодно, так себе и ведет, как хамелеон. И разными образами, миллионы всяких образов, возможности обманывать, хитрить и приспосабливаться к этой жизни. Поэтому в сатвагуне только человек становится, обретает стабильную природу и взаимоотношения с природой устанавливаются. Сами по себе. Сейчас уже есть такие науки, как бы они уже это знают в определенной степени. Нужно жить в природе, в сатвагуне. Природа сама знает, что человеку нужно. И, конечно же, мы это знаем, что вот сейчас есть такой момент, снабжается весь земной шар, ну даже на Камчатке есть круглый год сейчас помидоры, и яблоки, и бананы, и ананасы, и все, что хотите. Сейчас такое снабжение, авиаснабжение, газовые камеры придумали, где не гниют, не очень фрукты, можно перевести на далекие расстояния, то есть снабдить всю планету. В любое время года, что хотите, пожалуйста. В этом нет никакой необходимости и пользы. На самом деле. Все есть необходимо в каждом месте, где человек живет. Я жил на севере, скажем, на крае, что там. Там есть все необходимо в ягодах и шишках. Там, который у нас для человека, все необходимо есть там. Все микроэлементы, все, что, никаких фруктов там не нужно вообще. Вы получите все необходимое. Если, конечно же, вы эти дары природы используете. Если вы на магазине дети живете, то будут проблемы. А если вы еще пользуетесь дарами природы, у вас никаких проблем не будет. В Сибири очень здоровые люди живут. Сейчас стали болеть, потому что завозят всякие эти модифицированные продукты. Там достаточно своих продуктов. То есть нужно есть то, что земля дает вам здесь, непосредственно вам дает здесь, в этом климате. Она знает, видите, есть отношения, это сатва. Знание – это закон Вселенной. Каждое живое существо поддерживается. Вот такой закон природы. Нам же кажется, что нет, природа меня не поддержит. Но почему? Потому что я не располагаюсь в своей человеческой природе добродетелей. Я вызываю природу страх. Когда природа видит человека, она напрягается, что он будет копать, взрывать или что. Или химикаты бросать. Или стрелять, я не знаю. Но я говорю о природе в целом, ведь это же живые существа, даже насекомые, даже микробы живые существа. И они все реагируют на настроение человека, потому что человек очень влиятельен на все настроение. Если у собаки испортилось настроение, вы заметите это вообще? Смотрю, таракан у вашего дома побежал, же настроение не очень сильное. Ну, это улыбнетесь, конечно же. Но если у человека испортилось настроение, все тараканы разберутся раньше. Первый узнает об этом. Так же, как крысы, если корабль тонет, то первые крысы убегут, или землетрясение, крысы первые убегут. Они узнают, они чувствительны. Видите, как природа устроена? Человек очень влиятельный. Поэтому, если у человека плохое сознание, окружающее будет все хуже, хуже и хуже становиться. Знаете, что написано? Что в прошлом, когда люди жили в Сатвагуне, именно в другие эпохи времени, это золотой век был, природа давала все необходимое сама. Он даже не спахивал землю, не работал вообще. Овощи, фрукты росли, сорняков не было никаких. То, что мы видим все сорняки, это выродились те растения, которые раньше давали человеку много полезных вещей. Это называется шаг сейчас, шаг. Не сорняк, на самом деле, это пищепригодное растение, очень хорошее. Вот здесь не знаю, это лебеда, это хороший шаг. Крапива очень хороший шаг, там столько полезных вещей. Вот весной ешьте эти травы обязательно. И не ешьте никогда мясо. Ешьте все, это то, что природа дает всегда. Ешьте сейчас. Но мы пытаемся пробрать уже и сапуны. Природа постепенно теряет силу. В Гималаях до сих пор растет трава такая, называется сандживани. Ну, в Индии хорошо знают, что такое сандживани. Я объясню, что такое сандживани. Это трава энергетически достаточно съесть, поесть один раз этой травы сырой, чтобы затем полгода не нуждаться в пище вообще. Энергетически. Йоги используют эту траву. Если кому-то нужна, мы потом привезем, продавать $100 грамм. Нет, ее нельзя ради выгоды использовать, она теряет силу. Это особая трава. Она особенно важна для человека, эта трава, именно. И йоги ее используют до сих пор. В Гималаях это удобно, если кто-то занимается йогой, там как раз нужно долго очень медитировать. Некогда ходить в магазин, готовить пищу. Он берет санджирование, съедает, и на месяц он проблем не знает. Достаточно силы, энергии, чтобы просто заниматься йогой. Санджирование. И в прошлом эта трава, она была вот полгода, люди не ели даже больше. Сейчас уже поменьше. Полгода сейчас никто не сможет подержаться даже на санджирование. Теряет силу. Это можно остановить при помощи человека, людей, которые достигают сатва-гуны. Вот так мир меняется. Вот так природа меняется. Есть селекционеры, есть там химия, которая вводит эти растения. Вот так все ухудшается. Нужно культивировать человека. Природа автоматически меняется. То есть носитель гун именно человек. Царь природы здесь, в этом мире. От него. Так же, как царь. Слово царь. Царь не имеет права находиться в плохом настроении. Знаете об этом? Царь не имеет права. Так написано в шастрах. Если он управляет страной, это ответственность. Он не должен погружаться в депрессию или обиды какие-то на долгое время. Пострадает все общество. От настроения одного человека пострадает все общество людей. Вот он пример. Итак, если человек занимает положение царя природы, то прежде всего он не должен ее эксплуатировать, причинять ей боль. Он должен научиться защищать природу, жить с ней, сотрудничать. Вкладывать свой разум, и природа будет процветать еще больше. Так же, как корова, это часть природы. Если вы ее доите, она дает молоко, верно? А если вы дадите ей корочку хлеба с солью перед дойкой, она в два раза больше молока. Вот так. То есть мы просто должны учиться общаться. Это сатва-гуна. Понимать жизнь, что такое жизнь, что такое живое существо, что такое Бог, что это за Вселенная, что это за законы, и в чем моя роль, кто я здесь. Очередное животное, или у меня есть какая-то высокая миссия. Ну вот это уже человеческий разум может открывать такие темы. Итак, идея в том, что эти гуны вращаются как время суток, ночь, ночное время – это танос, сон, беспомощность, полное отключение от реальности, иллюзии, какие-то сновидения – это танос, область таноса. Спящий человек напоминает больного, правда? В чем разница? Как определить, спящий больной или нездоровый? Они одинаковые. Это танос, неправильное состояние. День – это раджа, страсть, когда все активизируются, сосуды солнца, уже активность появляется, птицы запели, солнечные лучи, все, пора на работу, все бегают, 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 устают потом. А, сатва – это ранние утренние часы, я забыл сказать. После ночи наступает раннее утро, пробуждение. Это момент пробуждения. Нам не удается проснуться год за годом. Даже когда кто-то уже начал заниматься медитацией, все еще не проснулся. Подтверждение два раза, видите. Очень сложно сейчас разбудить человека в гуну благости или гуны благости. Веб-кали. Сейчас кали-юга неблагоприятное время наступает. Мало очень благости, поэтому трудно на этот счет примеры даже привести. То есть пробуждение означает, что человек пробуждается до состояния какого? То состояние счастья, вот это пробуждение. Вот после этого он может идти на работу. Вот что такое пробуждение. Не то, что просто глаза открыл, он проснулся. И даже встал на ноги, проснулся. Нет, нет, он не просыпался еще никогда, в принципе. Он спит либо днем, либо ночью. Есть дневной сон, есть ночной сон. Ночью сон прошел, и днем тоже все прошло. В чем разница? Ничего не осталось. Мы говорим, жить проживаем, это вспомнить-то нечего. Как сон. То есть и не пробуждения не было. Пробуждение – это счастье. Эти счастливые моменты в жизни мы помним очень хорошо. Через 20, через 30 лет вы помните прекрасно. Первую любовь вы запомните до старости, до смерти. Не так. Это состояние счастья. Вот-вот. Каждое утро медитация, чтобы мы ощутили вот это счастье своей духовной природы. И только после этого деятельность. Человек в кали-югу думает, что если он просто проснулся, протер глаза водой, нарядился, он готов пойти на работу в общество людей. Нет, он должен проснуться сначала. До состояния счастья. И в этом состоянии может что-то хорошее делать. Если он просто открыл глаза, недостаточно его пускать в деятельность еще рано, опасно. Есть такие формы жизни во Вселенной, я слышал. Ведах информация. Есть разумные животные, то есть когда разум на службе их, да, животных потребностей. Но вообразите на секунду, на минуту такую форму жизни. Разумный тигр. Представляете, насколько опасный? Просто тигр, но опасен, но разумный тигр. Если у него такой же, как у человека, разум, но он тигр при этом. Природа вот такая. Представьте, насколько коварное будет живое существо. Ужасно опасно. Все таких тигров воспитывают. Но с определенной целью таких людей делают. Разумных убийц. Это вот, как называются эти китайские. Ниндзя. Их с детства берут. Им внушают определенную философию, вот этот разум и готовят. Главное их вещь, то просто убивать. Не брать в плен, не рать, убивать, сразу теперь же в одной ночи убивают, спокойно, методично убивают. И не испытывают никакой жизненной совести, специальная подготовка сделает. То есть делают разумное животное, разумное оружие делают из этого. Еще управляемые, даже задания прекрасно выполняют, даже ценой своей жизни, все равно. Это сверхники. И вот это способ управления, лучший способ управления в страсти. Вы делаете людей, которые подчиняются вашей воле и достигаете кое-что такого, какого хотите. Страсть такая. Делать разумные животные. И вот цивилизация разумных животных, она наиболее опасна человеческая. Поэтому человек, если у него обладает качествами сатвы, это очень опасное окружение, в котором он живет. Поэтому сколько законов вообще существует, чтобы держать человека в какой-то вот колее цивилизованной жизни. И все равно нарушают его. Все равно. Идут на такие вещи, что потом высшую меру никогда не получают. Все равно очень много таких людей, которые идут на это. Разум животного. То есть животные инстинкты сильнее разума. Разум есть, но он подчинен этим инстинктам животных.
И наша задача избавиться от этих инстинктов, тамаса и раджаса и достичь цивилизованного состояния, осознанной жизни, саты, где можно управлять своей жизнью. И достичь цели. Если мы управляем своей жизнью, мы достигаем цели. Какова же цель жизни? Сатвагуни, она становится абсолютно ясной. Это любовь к Богу. Абсолютно ясно. Не нужно доказывать человеку 5 часов, что такое любовь к Богу. 5 минут достаточно разумного человеку понять, кто такой Бог и что такое любовь. И выше этого цели нет, не существует. С этого только начинается настоящая жизнь. То есть путь к этому, это один, но когда мы достигаем любви к Богу, только с этого начинается настоящая наша деятельность и приложение своей истинной духовной вечной природы. И понять это можно принять только в сатва-гуне. В гуне страсти это уже просто теория. Уже трудно понять как реальность. В тамасе невозможно вообще ничего не услышать, не увидеть, не осознать. Жизнь как сон. Хорошо? Мы пока здесь становимся. Пожалуйста, будьте вопросы. Надо есть, если мы обусловимся. Как только мы обусловимся, нам надо есть. То, что мы уже делаем, нам прискучит. Что такое обусловленность? Например, человек достигает, мы приводили пример, достигает какого-то успеха в карьере или в бизнесе. И вот реальный успех, пришли деньги, или он положение какое-то имеет теперь. И каков вывод? Следующий шаг – наслаждаться тем, что это заработает. Все. Я же достиг цели, теперь имею полное право, мое же это все, этот плод съесть. Наслаждаться этим положением или сработанным деньгами. Значит, обусловленность. Тогда я съедаю этот плод, что нужно делать? Снова строить карьеру, правда же? Плод появляется, снова его есть. И снова одно и то же, в конце концов, надо делать. У нас обусловлено. Если человек растет постоянно, не останавливается на этих плодах, не отвлекается на плоды, отречен, это не может наскучить никогда. Это самое захватывающее путешествие, никогда не кончается. Настоящая жизнь не такова. То есть это вопрос уже сознание. Не денег, не плоды, сознание. Как я это принимаю? Веды учат, чтобы не обуславливаться, нужно запомнить одну вещь. Ничто мне здесь не принадлежит. Но ты, конечно, никогда не будешь скучать. Уж что, но скуки не бывает в самосознании.
Вы сказали, что у царя нет права долго быть в плохом настроении. Наверняка это относится также, допустим, к мужчине, главе семьи, или к человеку, который является куратором, допустим, что у него кто-то есть, который зависит от него. Так ли это?
Да, это относится ко всем, кто несет ответственность за других людей. Быть всегда в хорошем настроении. Кто эти люди, которые несут ответственность за других? Это руководители обычно. Но их природа такова, они всегда в хорошем настроении. Сама природа им помогает. То есть им нужно усилия совершить, чтобы испортить себе настроение. Это не так просто испортить настроение. То есть воины и руководители, они неизменно всегда в хорошем расположении настроения. Если подойдете к воину, ударите ему по носу, что будет с ним? Заплачет, убежит? Он обрадуется, что есть возможность проявить сейчас свою силу тоже. Ему больно, но он доволен. Здорово, хороший соперник. Сейчас посмотрим, кто кого. Это его жизнь вообще. Это же любовь. Так что им природа дает это преимущество. Но сейчас такие воины, что ударили по носу, он убежал, расплакался, пошел жаловаться другому воину.
привел толпу воинов. Другое понятие чести, и все, все изменилось. В Кали-Югу президент первый сбегает из страны. Со всеми деньгами. Они знают этот порядок в Кали-Югу. Они специально родились в Кали-Югу, чтобы бегать туда-сюда. Сейчас о чести говорить трудно. Хороший вопрос. Да. Например, разлагаются вещества со временем. Вот дерево сухое лежит, оно уже сгнивает. А что там происходит? Живые существа съедают его, трансформируют. Время влияет на живые существа. Это свойство жизни. Материя сам по себе изначально называется махаттатва, как субстанция. Вот. Смешанная субстанция, такой суп махаттатва, она неизменна. Она никогда не может измениться. Меняется под влиянием живых существ. Потом время не исходит из мертвой материи. Время имеет источник живой. И воздействует на живые существа. А живые существа трансферуют материю повсюду. То есть сама по себе материя не меняется. Вот тело сейчас живое или мертвое, скажите? Тело всегда мертвое. Это просто вещество, все. Комбинация веществ. Там есть жизнь, да, но само тело, оно мертво. Как одежда. То же самое. Это органическое вещество называется. Органическое, потому что там есть обмен веществ. Есть движение, поддерживаемое, поддерживает его в этом состоянии. Но оно разлагается каждую секунду. В каждом дне тело разлагается, и при помощи обмена веществ поддерживается. Мы выделяем очень много нечистот, этих продуктов разложения, каждую секунду. Как только жизнь уходит, оно разлагается, но уже не поддерживается, обмен веществ нет. И это вопрос нескольких часов. Тело распадается на глазах.